Возвращаемся в студию Громадского радио. 13:05 на наших часах. На всякий случай в эфире шоу «Киев-Донбасс» продолжается второй час. У пульта Анна Киричевская, у микрофонов Анастасия Багалика и Алексей Бурлаков. И мы продолжаем разговаривать на интересные, полезные, я надеюсь, темы и знакомить вас с интересными гостями. Я напомню на минуточку, где нас можно еще услышать. Нас можно услышать на сайте громадьки.радио.орг, ну и написать нам можно по адресу громадьки.радио@gmail.com. Также нас можно услышать еще в 8 городах Донецкой и Луганской области, а именно в Волновахе, в Краматорске, в Красноармейске, это в Донецкой области, и в Луганской, в Старобельске, в Широком, Беловодске, Белоудске и Зариновке. Но не только там, а еще туда, куда добивают наши радиоприемники. Громадьки радио, слухайте, думайте. Ловить нас.
Это Алексей Бурлаков так дипломатично сказал, что наши приемники добивают на территорию Российской Федерации. Можете нам, нас и там послушать немножко. А ну и также следить за нашими соцсетями, Твиттером и Фейсбуком. В Твиттере, например, появляется оперативная Твиттер-трансляция того, что происходит в эфире. А на Фейсбуке нам также можно писать и читать наши последние публикации.
И то, что в прошлом часу мы затронули военную тематику, поговорили со спикером администрации президента Украины по вопросам АТО Александром Мутузяником, и возвращаемся в студию с не менее военной темой. В гостях у нас участник или боец полка Азов Николай Волохов. Добрый день, Николай.
Здравствуйте.
Расскажите, чем вы занимаетесь в полку и кто вы по специальности? Мы-то знаем, но просто чтобы вы сами рассказали.
Ну, по гражданской специальности я экономист.
Отлично.
Я закончил университет и сразу, как получил диплом, так сложились обстоятельства, пошел в полк, начал там служить сначала рядовым в роте разведки, потом был командиром группы. И в конце, вот пока мы еще были на линии фронта и вели боевые действия, исполнял обязанности командира роты,
разведроты.
Да.
А вы говорите, пока были на линии фронта, то есть сейчас вас уже там нет, но я имею в виду полк Азов.
Ну, как нет? Физически мы там находимся, но официально мы не принимаем участие в боевых действиях. По указу руководителей нашего государства, как вы знаете, большинство, а то и всех добровольцев отвели, и наши позиции, к примеру, в Широкино, которые мы защищали очень долгое время, очень большими усилиями, там сейчас занимают морпехи, если я не ошибаюсь, да.
А как, кстати, вот если мы в Широкино, как там в Широкино, вот на момент вашего ухода, там остались еще дома целые?
Это можно называть домами, это нельзя называть домами, это можно назвать позициями. Вот, то есть жить там уже, конечно, нельзя, но уничтожено очень серьезно. Даже капитальные здания, которые мы держали, маяк, это детский пансионат, тоже уничтожено. Это здание с огромных бетонных блоков. Там, что ужас, что с ним произошло. Уже там даже люди не хотят находиться, потому что боятся обвала. Поселок уничтожен, он не подлежит. Ну, его можно восстановить, конечно, но это то же самое, что построить его заново.
Отлично, спасибо. Если мы заговорили о разведке, опять вспомнили эту тему, расскажите о состоянии разведки в украинской армии и на фронте?
Тут очень интересный вопрос в состоянии украинской армии. По поводу полка Азов я могу сказать следующее, что у нас все пришли, никто ничего не умел, но все очень много учились, и, в принципе, я вот со стороны оценил бы разведку Азова как, ну, такую вот троечку с плюсом, плавно переходящую в четверку. Это если считать, что никто ничего сначала не умел. Разведка ВСУ, тут палка двух концов. С одной стороны, я вот лично знаю, как разведчик, одну очень серьезную группу, которая делает просто невероятные вещи в секторе М, но, к сожалению, я знаю ее только одну. Про другие разведгруппы, что я могу сказать? Они есть. Есть эффективные, но их не так много, как надо, и в основном это добровольцы. То есть это либо добровольцы, либо профессионалы. Добровольцы есть не только в добровольческих батальонах, но и в ВСУ тоже.
Николай, вот расскажите нам какую-то невероятную разведисторию. Ну, только так, конечно, такую, которую уже можно рассказывать.
Невероятные разведистории. Я знаю невероятные разведистории. Могу рассказать вам свою, к примеру, и тех ребят, о которых я говорил, которые невероятно крутые.
Давайте.
Моя невероятная разведистория, это когда была операция по штурму линии Широкино, Лебединское, Коминтерново и Павлополь. Мы должны были потом с Павлом полететь на Октябрь. Там не сложилось. ВСУшники решили, что танки нам не нужны, а без танков это было почти невозможно реализовать. В Коминтерново, где мы проводили, скажем так, небольшой отвлекающий маневр, мы забросили туда небольшие силы, и на них отвлекли, в принципе, там пару залпов градов и 152-мм орудие отвлекли туда, с, так скажем, основных зон, где мы хотели продвинуться. И мы там потеряли несколько единиц техники. Причем потеряли очень подло, там были битые карбюраторы. Ехать оно не могло, но оно было, в принципе, целое. Там было какое-то БК, и было очень интересное задание. Я еще не спал со своей группой, наверное, вторые-третьи сутки мы спали по 2-3 часа. И нас будет меня командир и говорит, пошли. Говорю, ну пошли. Выхожу на улицу, говорю, а куда идем? Он говорит, надо машины взорвать в Коминтерново, они там стоят. Ну, чтобы сепаратисты их не забрали, потому что от Коминтерново до ближайшего ихнего поселка Заиченко там рукой подать. А до нас, в принципе, далеко. Плюс мы получили по лицу, отступили. Ну, и после таких событий возвращаться, как в основном люди не хотят, надо либо их забрать, либо подорвать. И мы, значит, едем туда, подъезжаем ночью в Коминтерново, пешком проходим через зеленку, а это, в принципе, немного времени прошло от боя, потому постоянно осветительные мины, осветительные ракеты взлетают, ну, у них там с приборами ночное видение похуже. Заходим, это Коминтерново, как шпионы в тылу врага, находим эту технику. Вот. Причем в поселке с противоположной стороны, там, ну, по таймингу где-то раз в 15-20 минут взлетает осветительная ракета, то есть кто-то там сидит и волнуется, чтобы видеть.
И ждет.
Да, ждет. Мы, значит, закладываем, ну, технику пробуем завести, она не заводится. Все в стиле команды. Закладываем заряды, вот. Начинаем поджигать. А у нас всегда не хватало взрывотехники, в принципе. Там получено страшными путями, там где-то нам помогли, что-то нам дали, но, в принципе, у нас всегда были с ним проблемы. У нас было два фитиля. То есть мы заминировали один грузовик и одну легковую машину, поджигаем первый фитиль, вот, начинаем поджигать второй, он не хочет загораться. А в фитиле там где-то, ну, минуты две, то есть очень немного. Плюс мы БК тоже все сгрузили под взрывчатку, чтобы все вместе ликвидировано было, чтобы не досталось, так сказать, врагам. Вот, первый фитиль поджигается, второй не поджигается, начинается легкая паника. Ну, если оно взорвется возле нас, то это все, приехали. Ну, парень, который поджигает, там, зажигалка зипа бензиновая начинает барахлить, вот. Но в итоге поджигается, мы начинаем убегать, за нами такой взрыв зарева, как просто в фильмах про Рэмбо, вот, начинает сразу работать ПКМ, ну, я не думаю, что это работало по нам, просто они услышали, что бахнуло, и там начали стрелять просто по каким-то позициям, где они ожидают наступления, врывается просто в этот поселок, мы, перед тем, как взрывать, мы проверили выезд, врывается наш транспорт, мы запрыгиваем просто на полном ходу, и начинается, ну, всегда, когда происходят какие-то взрывы, никто же не понимает, что это, начинается валево, что-то стрелять, какая-то артиллерия начинает туда-сюда, вот, видно, трассера летят во все стороны, ну, такая вот очень интересная история.
Класс.
Разведка в стиле команда.
Отлично. Если позволите, я от случаев еще один, вы сказали, расскажете,
да,
только
конечно.
Не ваш, да, вы сказали, да, расскажете, да. Еще классных ребят. Я по поводу техники. Мы с вами вот до эфира говорили об оснащении полка Азов, и, если не ошибаюсь, батальон, ну, полк теперь приписывается к МВД, да?
Это Национальная гвардия, да, если память мне не изменяет, вроде бы, это МВД.
Может ли быть у вас тяжелое вооружение? Насколько я знаю, нет.
Был принят закон, тут вы немножко ошибаетесь. Был принят закон, который разрешил Национальной гвардии, это был ситуативный закон, хотя все мы понимаем, что логика вещей, Национальная гвардия, так это внутренние силы, которые должны там помогать милиции в городе, в случае там что-то произойдет, а в городе, в принципе, там пушки не сильно нужны и залповые реактивные системы. Но поскольку так сложилось у нас, что у нас война, которая называется АТО, у нас Нацгвардия, которая подавляет террористов, или, да, антитеррористическая, потому что террористов подавляет, вот, а у террористов почему-то есть танки и системы залпового огня, да.
Ну, так, ну, случилось.
Да, как-то купили в магазине, вот, утверждают некоторые. Ну, и нам тоже разрешили, был небольшой конфликт, то есть нам дали танки, нам дали орудия, то есть, нет, немножко не так. Первое орудие мы получили в бою, первый миномет, свой, ну, наверное, власть посмотрела, они так и сами сейчас заполучат, а потом еще и не отдадут, скажут, что сами купили тоже в магазине, там же есть сепаратисты, не отдадим. Дали нам танки, в ужасном состоянии они были, мы их просто, скажем, реставрировали своими мощностями. У нас есть в Киеве ремонтный цех на территории завода АТЭК, мы там чиним технику свою, вот, починили мы эти танки, у нас есть 10 танков, это батальон танковый, причем таких мотивированных танкистов, у танкиста мотивация это очень важно, чтобы не бояться, скажем, что танк первая цель. То есть по статистике танк в бою, это же именно активный бой, живет очень немного. Все в него стреляют, все его не любят. Наши танкисты очень мотивированы, и вот в отличие от танкистов ВСУшных, которых, ну, запихнули человека в танк, как бы, и воюй, наши очень хотят воевать и двигаться вперед. Они понимают, что это риски, но есть мотивация людей, они добровольно на это пошли. По поводу артиллерии, ну, у нас артиллерия просто чудесная, я лично знаю всех ребят, которые этим всем делом командуют, которые строили, вот, и хочу сказать, что то, с чего начиналось, то есть ребята вообще стрелять не умели, сейчас поражают цели просто отлично.
А вот вы упоминали, что сейчас полк Азов не на передовой, а чем вы занимаетесь, собственно, какие ваши задачи вот на этом этапе антитеррористической операции?
Если вы можете об этом говорить.
Ну, да, публично озвучить задачи.
О чем-то расскажу. Ну, во-первых, почему нас увели оттуда? То есть было принято такое решение очень... До бойцов оно было очень смешно доведено, что якобы надо строить третью линию обороны в Запорожской области. И, значит, едьте, ребята, стройте. То есть лучше...
То есть вы сейчас в Запорожской области?
Нет, мы не в Запорожской области. Это получилось этого, слава богу, избежать, но хотели нас послать строить мотивированных людей, хотели послать строить третью линию обороны, копать ямы, там, заниматься всякой деятельностью праздной. Вот, но на самом деле...
Можно я вас тут перебью? Я просто вот помню прошлый сентябрь 2014 год, и вот в Запорожской области волонтеры тогда строили, честно говоря, третью линию обороны. Есть такая Розовка по дороге на Мариуполь. Я там тоже прорежала руками зеленку, дергала всякие деревья молодые. Ну, собственно, я о том, что третья линия обороны строилась тогда и без того, чтобы снимать бойцов с передовой.
Я знаю. Я об этом и говорю, что очень интересный повод. Надо же какой-то повод людям сказать, почему мы вас убираем. Нельзя же сказать, что мы вас убираем, потому что вы там добровольцы, не нравитесь, все такое. Что мы делаем сейчас по факту? Мы понимаем, что это не конец, и мы понимаем, что наша армия, как бы кто ни говорил, что она армия, это не армия, это... люди, которые занимались до войны систематическим воровством, вот, для этого набирали солдат, там, чтобы били бюджеты, чтобы можно было там разворовывать все. А теперь как бы внезапно стали очень военными. Ну, это неправда, это не армия на самом деле. До армии этому еще жить и жить. И мы понимаем, что мы, как подразделение, которое создано совсем недавно, тоже еще не армия. Поэтому мы готовимся. У нас наши ребята закончили офицерские курсы, а сейчас, буквально через месяц, если я не ошибаюсь, ничего не перенесется, стартуются сержантские курсы. Они будут проводиться частично на территории завода ТЭК в Киеве и частично уже на линии фронта. И мы будем повторный раз проводить офицерские курсы, плюс за это время у нас прошли большие все полковые учения с танками, с артиллерией, с пехотой, с минно-взрывным делом. В принципе, такого ни у кого еще не было, только вот мы смогли провести пока.
К чему то готовитесь?
То есть вы готовитесь к новой фазе боевых действий, к эскалации?
Ну, во-первых, к эскалации. Во-вторых, то, что армия должна уметь воевать, вне зависимости от того, есть война или нет, в принципе, нормальное состояние. То есть, когда говорят, что якобы войны не будет, потому, ребята, расслабьтесь. Почему расслабьтесь? Есть страны, которые не воюют уже по 100 лет, и у них прекрасные армии, которые нас бы, наверное, завоевали, ну, я скажу, очень быстро. Там люди мотивированы, они, им это нравится, они выбрали это как путь в своей жизни. В принципе, там это поддерживается высокий социальный уровень. То есть у нас что там, солдат это, ну, не смог отмазаться, забрали, не хотел, конечно, теперь должен как-то там отпетлять. А там люди идут с гордостью. Говорят, я солдат. Говорят, вот это ты молодец, ты храбрый, отважный. То есть это рекламируется.
Вы сказали по поводу обучения. Если вы можете сказать, у кого учились, кто... инструкторы или учителя, или то есть у кого?
Смотрите, лично я учился, так как, я думаю, небольшой секрет для общества, что много иностранцев помогает нам теми или иными путями. Я учился у ребят с Франции, я учился у ребят с Грузии, отличные ребята, вот мы с ними закончили курс, когда еще были боевые действия. Мы учились... у кучи медиков. Ну, медиков у нас хватает хороших. А полк учится по следующему принципу. Есть такой очень хороший человек Роман Зварич. Вот, он там сам в США жил, тоже в армии там служил, у него есть там куча знакомых. Вот он этих знакомых консолидировал, подтянул инструкторов из-за границы, и вот они нас учат. Это грузины, это американцы, это...
Вот, кстати, о американцах. Был уже не так давно в начале осени скандал с тем, что американские инструкторы обвинили полк АЗОВ в неонацизме и отказались якобы вас обучать. Как вы можете это прокомментировать?
Скажем так, мне кажется, что это более какая-то политическая манипуляция, чем реально, что какие-то неонацисты. Скорее всего, им кто-то сказал, что там так. Ну, они же нас не были, они этого всего сами не видели. Ну, я так скажу, что у нас были граждане США, вот инструктор-медик был, обучал нас медицине, и я у него спрашивал, немножко английский знаю, там, как тебе, ребята, вот оно выглядит как американская армия? Он говорит, да у нас и пожестче есть, то есть, чтобы вы не сомневались, вся вот эта военная культура в других странах, можно найти в интернете, спокойно загуглить и найти американских солдат, которые держат флаг СС, ну, нравится им. Я не думаю, что они серьезно занимаются этим, но им нравится.
Но, тем не менее, на фронте есть разные люди.
Есть разные люди, но для меня главное — это профессионализм, то есть если человек... Мне не очень важно, какие у него религиозные взгляды. Мне не очень важно, например, в правом секторе сражаются ребята-мусульмане, которые действительно верят в Аллаха, и это их дело, и очень хорошо сражаются. Мне не важно, какие у них политические взгляды. Мне важно, чтобы они были профессионалами. А когда хорошие ребята, ну, то, что видел, то рассказываю. Хорошие ребята жалуются, что по ним ночью работает снайпер. Мы приходим, чтобы как что-то там сделать. Ближайшая зеленка в 2 километра. Вообще снайперские ружья стреляют на 2 километра, но люди, которые попадают на 2 километра в людей, это величайшие снайперы истории человечества, их там единицы. А ночью, знаете, какая оптика нужна, чтобы вот попадать. Вот. А потом в окопе я нахожу большой кулек с пустыми бутылками от водки. Я говорю, ну все, ребята, понятно, какие у вас снайпера.
Отлично, этим тоже занимается разведка.
Везде есть черное и белое, оказывается.
Да,
ну,
да.
Собственно, это довольно полезные такие примеры, потому что тут в тылу фронт романтизирует, и когда слышат какие-то истории, вот, которые не вписываются в такой миф о бойцах антитеррористической операции, о бойцах-добровольцах в том числе, то начинается паника в тылу, честно говоря. Как вы к таким моментам относитесь, когда романтизируют боевые действия? И вот все, кто прошли фронт, они все обязательно белые и пушистые.
Ну, смотрите, в принципе, люди редко бывают в природе белыми и пушистыми. Вот сейчас, знаете, там набирают всякие органы антикоррупционные, и никто не хочет на полиграф садиться почему-то. Хотя люди, вот даже достойные люди, которые я вот лично, человек, там, прошедший Майдан, войну, там, вот, я вроде не против них, но на полиграф садиться не хотят. Вот, значит, это не совсем белые и пушистые. Ну, на самом деле, я так считаю, что действительно вот есть люди, я знаю, которые были в АТО, вернулись, там, совершили какие-то объективно преступления, ну, там, приступили закон. Ну, моя позиция, что государство должно им давать какой-то там кредит доверия, что-то прощать, если вы об этом. А если вы о том, что творится на фронте, я бы сразу разделил людей на две категории. Добровольцев, они есть и в ВСУ, они есть. Человека могут призвать, и он, может быть, сидел вот дома, ну, не хотел воевать. Призвали, он стал добровольцем. Добровольно пошел, то есть он там не петлял ничего и занимается хорошо. И как бы люди, которых заставляют, понимаете, заставить человека воевать, работать человека заставить сложно, а воевать-то вообще невозможно. Так что не переживайте, на самом деле, как бы пока добровольцев хватает, оно будет как-то держаться. Возможно, даже если будет решение командиров, будет решение власти, пойдем освобождать наши территории.
Спасибо. Я напомню, у нас в гостях Николай Волохов, командир разведроты полка АЗОВ.
Ну, бывший исполняющий обязанности, быть точным, никого.
Ну, да. Если быть точным. Продолжим дальше. Вот такой вопрос. Вы, если не ошибаюсь, в АЗОВе с самого момента формирования?
Я, в принципе, с самого начала до формирования АЗОВа было еще такое подразделение, так называемые черные человечки. Может, помните, такие были видеоролики, ребята в черных костюмах?
Мне кажется, это было очень давно, еще в самом начале антитеррористической операции.
Да-да-да, это еще было до того, как начали плотно стрелять. Это было... Тоже ребята были там с дробовиками своими личными, ну, легальными. Там очень это все смешно выглядело поначалу, но это было зачаточной стадии Азова меня там не было. Но начиная с Бриза, когда мы появились в Бердянске, я уже там был. И, в принципе, из всех боевых действий, единственное, что я пропустил, это, наверное, вот первые действия в Мариуполе я пропустил. Все остальное. Маринка, Иловайск, Широкино.
Вы были везде?
Да, везде был. Повезло.
Ну вот, кстати, про Иловайск. Азов уже тогда ушел из Иловайска. Почему? Почему было принято такое решение?
О, это очень интересная история. Значит, приходит к нам, я тогда был еще рядовым бойцом, приходит нам командир, говорит, так, все, нас президент. Если вы помните, тогда Ярош заявил президенту, что если мы не будем штурмовать Иловайск, то он снимет бойцов и поведет на Киев. Типа, что якобы мы можем захватить, но власть мешает, и надо вот воевать.
Ну, у Азова тогда были серьезные потери под Иловайском. Я вот помню, до того, как военные зашли в сам город, под Иловайском погиб, например, муж действующего народного депутата Татьяны Черновол.
Да, погиб.
Ваш боец.
Погиб вот буквально, я с ним там, один из последних людей, кто с ним говорил, ну, кроме его группы, когда его уже везли. Да, потери были, но я вам скажу по-честному, что в Азово по сравнению с другими подразделениями потери очень незначительные. Если сравнивать с тем же Айдаром, помните, сколько людей гибло? 7, 12, 15, 20. Еще люди, смотрите, там 5 погибло, а ну, немножко еще. Так вот, про Иловайск. Дали информацию, что все, приказ президента... главнокомандующего штурмовать, мы подходим, нам обещают технику, мы приходим, техники нету, и нам предлагают сходить на минное поле без саперной техники, то есть ее нету, как бы вертолеты потом обещали НУРСами, НУРС, неуправляемые ракеты, прочистить путь в минном поле, их тоже нету, потому что их могут сбить, танки обещали нам, я вот не помню, 3 или 5, и БТРов что-то под десяток тоже нету, и как бы, ребята, идите, ну, мы пошли, мы, кстати, зашли в Иловайск, начали вести бой в городе, потеряли тоже людей из второй сотни, и было принято решение отойти, потому что, чтобы что-то штурмовать, нельзя штурмовать просто, вот зашел, как в компьютерной игре, и штурмуешь себе. Ты не знаешь местности, не знаешь, нету плана, просто бежишь себе и стреляешь по людям.
И жизни меньше.
Да, и жизни меньше. Вот, надо иметь план. Мы как бы вышли, разработали план двигаться с техникой и танками через дома и обрабатывать все дома с РПГ массированным, потому что, ну, как бы другого не было. Ну, на что нам ответили, что танки не дадим. Танки не входили в город, между прочим, не стояли так вокруг. То есть для меня это выглядит так. Нам что-то пообещали, сказали ей, идите. Мы пришли, нам этого не дали. Мы сказали, как адекватные военные, что такими силами и средствами мы не можем провести эту операцию. Нам сказали, ну что ж,
смотрите, уходите,
что,
да?
Тогда уходите, что же с вами делать? Вот. А когда начинаются сейчас разговоры про то, что там Азов не пришел, не дошел, там, не хотел. Ну как это не хотел? У нас люди очень хотят. Как бы рвались просто вперед, просто что командиры, ну, работа командира как-то сдерживать. Говорили, что, ребята, ну вы без техники там все погибнете. И группа пошла одна, просто говорит, а мы пойдем так без техники. Пошла, их просто с гранатами с дома забросали, так вот с огна они вылетают, даже не видите, кто бросает. Сделать что-то очень сложно. Вот.
То есть, получается, дали объективный отказ, объяснив его, что чем мы не сможем провести, им сказали, ну тогда ладно, тогда не заходите, пошлем
даже,
других.
Даже не назвал бы это отказом. Им сказал, что это попытались, не получилось, и предложили концепт, как это делать, нам сказали, ну ладно. То есть, ну, как-то так это все было.
Спасибо большое. Напомню, в гостях Николай Волохов, полк Азов, разведчик. И давайте напоследок такую какую-нибудь интересную историю, еще одну, которую вы обещали.
Или какой-нибудь прогноз вот того,
да,
что будет
прогноз.
Дальше. Мы о прогнозах еще не говорили.
Давайте вкратце маленькую историю. Я знаю, в общем, людей, это касательно ВСУшных разведчиков, там, не буду называть там имена позывные, вот, потому что все-таки они более секретные, чем я сейчас. Суть такая, ребята спокойно, расслабленно группой в 6 человек ходили, в принципе, в упор к русской границе, вот, проводили там минирование, у них там на счету минами сумасшедшее количество техники, там, я вот был у меня в гостях, он недавно говорил, что что-то около там чуть ли не до 10 единиц. Люди действительно вот герои. Этот парень, он, который там командир, он очень большой профессионал, он ездил в США на натовские учения, занимал там места, то есть не просто там приехал, поучился. Интересный факт, медали ему не дают государству. Ему дали народного героя Украины, ну, знаете, есть такая медаль, не государственная, а государственная что-то не дают. Не понимаю, искренне герой сектора М медали не получает. Вот, из ихних невероятных историй, значит, они идут, заходят в поселок, там никого вроде не должно было быть, на них засада, начинают по ним работать с тяжелого пулемета, Но это очень плохо. В упор тяжелые пулеметы. Это практически все должны умереть. Плюс это была засада на них. Знали, что они придут. Что-то ребята теряют всего одного человека, убивают 5 сепаратистов. Мой товарищ, убегая, срывает кольцо с гранаты, забрасывает 120-й миномет по дороге. Ну, говорит, я вот смотрю миномет, думаю, надо его испортить. Вот. И спокойно, причем они заходили вплавь, чтобы понимали уровень серьезности, и вплавь они выходят оттуда, и у них там всего лишь один человек в потерях, там 5 трупов с той стороны, это все подтверждено с беспилотника.
В ВСУ тоже есть герои, видите?
Ну, есть, да. Но этот человек, он профессионал, не доброволец. Он там сидит уже, наверное, всю свою жизнь. Родители военные, он военный.
Спасибо большое. Николай Волохов, я напомню, был в гостях у Киев-Донбасс. Мы продолжаем. Буквально через несколько секунд познакомим вас с новым гостем, с новой тематикой, с новой историей.
А сейчас будем слушать Сергея Жадана и «Собак в космосе».
Я завжди з повагою ставився до олімпійського руху та професійного спорту. Мені здавалося, є якесь вище призначення в усіх цих клубних емблемах, в гетрах і майках, важких від солоного поту, розбитих фізіономіях, які показує телебачення. Діти робітників, котрі живуть ціле життя на спальних районах, сходяться з вечора на пустирях за чорними теплотрасами і, збившись у купу, ніби востаннє грають від оборони, люто витоптуючи траву китайськими адідасами. Кожен із них хотів би стати нормальним боксером, щоби одного разу підписати контракт на бої у Штатах, щоби завалити пару кубинців і стати зрештою мільйонером, просаджуючи гонорари на ігрових автоматах. Кожен хотів би стати колись чемпіоном, щоби всі ці придурки знімали собі на мобіли твоє нагородження, щоби потім щомісяця переводити кошти в дитячі притулки, ніколи не забуваючи про соціальне походження. Із депресією, спиртом та іншими медичними препаратами, спати із юними покоївками, битися з репортерами, громити вази з Гонконгу, принесені спекулянтами, і заливатися в ліжку золотою мадерою. Не засинати без морфію, уміло в'язати зап'ястя бинтами, наче золото в ріках, шукати снадійне у венах, приходити в зал, ставати під грушу і бити її донестями, ніби це справді вона винна в твоїх проблемах.
Слушали мы песню Сергея Жадана и его группы «Собаки в космосе». Сейчас они просто «Собаки» называются, насколько я помню. Песня «Боксеры». И вот не просто так мы слушаем Сергея Жадана. Уже тут целая дискуссия разгорелась в социальных сетях по поводу того, прав был Жадан или не прав, что пригласил довольно известно скандальную поэтессу из самопровозглашенной ЛНР Елену Заславскую участвовать в дискуссии о мирном регулировании конфликта на Донбассе и вот о будущем Украины и неподконтрольных Украине территорий. В нашей студии также участник этой дискуссии художник Сергей Захаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот есть видео очень много в интернете, очень многие представители искусства в Украине это все обсуждают, и журналисты, и писатели, и художники, и все, честно говоря, кому не лень. Позиции довольно-таки...
В соцсетях поднялся таки...
Да, даже правый сектор, который к искусству не имеет отношения, но тем не менее тоже обсуждает эту ситуацию, что Елена Заславская, которая очень активно ругала украинскую власть и военных, и антитеррористическую операцию, приехала, и вот никто ее не ловит, СБУ не ловит, а ее даже слушают и принимают как участника дискуссии. Ну, давайте вот сначала начнем. Как вы относитесь вообще к этой ситуации? Это правильно, неправильно? И о самой дискуссии. Что это было?
Ну, во-первых, моя первая реакция, да, я узнал об этом буквально вот приехав в Харьков, как и многие другие. То есть был в неведении того, что вот такой человек будет на дискуссии. Первая реакция, конечно, была просто какое-то отвращение и нежелание вообще говорить с людьми, которые не просто занимают такую позицию, а еще с помощью своего творчества ее пропагандируют.
Это была первая реакция. Потом последовали какие-то другие?
Да, сейчас я для себя составил совершенно другое мнение. То есть я, в принципе, доволен тем, что Жадан пригласил лично ее. Вот. И, собственно говоря, это был, такой троллинг самого высокого уровня. То есть нам надо было показать на самом деле, что вообще из себя представляют люди, которые несут эту идею. То есть вот насколько это смешно, насколько это абсурдно.
Есть видео с выступлениями Заславской, с ее ответами. Вот, кстати, на ваши реплики тоже есть видео в Ютубе, где вы между собой говорите о том, что происходит на Донбассе. Собственно, как реагируют на это видео сейчас?
Я не знаю, как реагируют, да, то есть это можно посмотреть в соцсетях, и все эти обсуждения, срач небывалый. Но первым ожиданием было, конечно, не зная Заславскую, я думал, что она, знаете, начнет нырять в глубины и подниматься на вершины изящной словесности, поэтическим слогом сжечь и вербально объяснять свою позицию и идеи Новороссии. Этого не случилось. Стоило ей только открыть рот, по-моему, всем все стало понятно. И это, по-моему, вот как раз хороший ход именно Жадана. И я не думаю, что там есть другие люди, которые могут адекватно как-то донести свои мысли. То, что она говорила, это была, собственно говоря, калька с телевизора, с лайф-ньюза, там, «Россия-24» и так далее. Все. Больше там не было ни одной своей мысли.
Да, если позволите, по поводу слов, по поводу тех терминов, которые использует телевизор оттуда, там, хунта, каратели и так далее, мы говорили об этом только что.
Вела она себя довольно осторожно, конечно. И на вопросы, которые задавались, какими словами она описывала, допустим, нашу сторону, употребляла ли она слово «каратели», слово «хунта», значит, на слово «каратели» она сказала, что нет, я этих слов не употребляла. Вот «хунта», да, потому что я считаю, что переворот, смена власти, это как раз вот обозначается этим словом «хунта».
Ну, вы знаете, я для себя составила такое мнение, что объяснения и выступления Заславской были довольно испуганы. То есть, конечно же, она себя чувствовала не очень комфортно в окружении полностью не поддерживающих ее мнение, ее позицию, где она только одна с такой позицией. Но, тем не менее, она не позволяла себе таких слов, которые позволяют в своих поэтических произведениях, так сказать.
Ну, можно понять. Ее можно понять. Но... Можно было видеть ее лицо после открытой дискуссии, когда к ней было привлечено очень большое внимание. Молодые люди, ну и не только молодые, собрались на выходе, довольно радикально настроенные, да, и они пытались, ну, может, сделать какую-то провокацию. Слава богу, этого не произошло. Единственное, что ее спросили... Несколько вопросов ей задали, то есть была такая возможность, дали возможность этим ребятам спросить ее то, что они хотели.
А что хотели?
Ну, вот такой вопрос, как, например, считает ли она Луганск территорией Украины?
Интересно.
На что она сказала, по факту нет.
Ну, то есть она не сказала, считает или не считает. Она сказала, какой он есть по факту.
Да, по факту. Но у меня родился такой перформанс. Можно было, ну, технически там невозможно было это исполнить, но можно было бы задать этот вопрос ей заново. Ну, и, допустим, подойти, забрать у нее какую-то личную вещь, да, пальто, скажем. И сказать, считаете ли вы это пальто своим? По факту оно уже не ваше. Ну, можно было его бросить, растоптать, порвать, да? И она бы его подобрала в любом случае, потому что она считает его своим, так ведь? Так как мы считаем своими нашей территории, ну, что действительно является истиной, так? Вот, и нам также придется отмывать, зашивать, штопать это пальто, которое у нас отобрали.
Ну, там есть и другая линия объяснения исторической привязки этой территории, поэтому она, может быть, для себя и сказала... правду какую-то. Да, верно же?
Вот, ну, если брать во внимание историю еще очень глубинную, то значит, можно вообще краить до бесконечности до этой территории.
Сергей, а вот такой момент. Очень многие, кто приходил на эту дискуссию, я имею в виду, вот, например, представителей правого сектора Харьковского, или кто осуждает Сергея Жадана в интернете, говорят о том, что вот с теми, кто остался там, вообще не стоит дискутировать. Вы так считаете или нет?
Нет, потому что я сам оттуда. Я ежедневно общаюсь с людьми, которые там. И я понимаю, что та же история последней войны, да, она такую же задачу ставила перед нами. Но ничего хорошего мы из этой истории не, для себя не взяли, потому что согласно советской пропаганде, все, кто был под оккупацией, враги, предатели.
Вот, кстати, когда вы с Заславской говорили, вмешалась в разговор модератор и вот решила, я так понимаю, что это она для немецких слушателей объясняла ситуацию, что вы были в плену боевиков самопровозглашенной ДНР. Ну, а вот такой момент, знала ли это сама Заславская, с кем она говорит, как вы думаете?
Я думаю, к тому моменту, да.
То есть она знала всех участников дискуссии, кто с ней будет разговаривать, кто,
ну, пожалуй,
кто будет,
да,
ее оппонентами?
Да, то есть были напечатаны проспекты и описаны как бы все регалии, все биографии всех участников.
Ну вот Жадан, кстати, в комментарии, не помню кому, чуть ли не правому сектору, сказал, что это со стороны Заславской довольно мужественный поступок приехать в Харьков,
да,
и участвовать.
Да, я тоже так считаю. Но при этом этот мужественный шаг, он еще показывает все-таки, показывает большой плюс нам. Нам, то есть людям, которые живут все-таки на территории законности и демократии. Да, тут есть толерантность и есть много споров по этому поводу, но тем не менее никто никого не покусал, не порвал, и она приехала, и слава богу, уехала целая невредимая.
А с точки зрения действующего законодательства украинского, этот поступок вообще интересно, как можно оценить? То есть должно ли было за ней следить наша служба безопасности? Или...
Вот этого я вам не скажу, это надо спрашивать у службы безопасности. Ну, да. А по факту, ну, тысячи людей ежедневно пересекают блокпосты, въезжают, и то, что у них в голове, все-таки таким же образом можно причислить к тому, что в голове у...
Но эти тысячи людей не являются членами писателей ЛНР, в кавычках.
А Заславская, кстати, не член профсоюза писателя.
Она получила премию Есенина вот здесь.
Она получила премию, но она не член профсоюза.
Премия Есенина – это премия, которая выдается, как потом выяснилось, ну, там было очень много россиян, да, и они спрашивали друг друга, а что это за премия? Мы не знаем, что это такое. То есть это собралось несколько человек, они сделали такую премию Есенина и кому-то выдали. Поэтому брать серьезность вообще вот этой премии в расчет не стоит.
Ну, просто я когда стала интересоваться, кто же такая Заславская, я не слышала до всех этих событий, ну, вот как-то сконцентрироваться на ее личности удалось только после начала антитеррористической операции. Я выяснила для себя, что Елена Заславская из Луганска входила в такую группу деятелей искусства «Стан». Да, и вот один из участников «Стана», который, кстати, не поддерживает боевиков и выехал с территории самопровозглашенной ЛНР, он говорит о том, что Заславская, она не член профсоюза. Она как бы, вот несмотря на то, что боевиков поддерживает, но в так называемые ЛНРовские писатели не пошла. Я не знаю, почему, может, это какой-то там ее личный выбор, но тем не менее, я бы хотела задать вопрос. Вот, в этой ситуации, когда мы обсуждаем, вот, с кем говорить и как говорить, поддерживать дискуссию или нет, очень много раз звучал этот вопрос, стоит ли говорить с теми, вот, кто поддерживает боевиков, но при этом не брал в руки оружие. Вот, как-то от многих, кто участвовал в этой дискуссии, просто ставил вопросы со стороны, я чувствовала, что вот они уравнивают для себя того же, там, например, этого Моторолу и Елену Заславскую. На самом деле они между собой equal, они равны как, не только как сторонники боевиков, а вообще.
Ну, надо все-таки понимать, те, кто взял в руки оружие, преступники. Реально по закону преступники. То есть тут не может быть никаких разговоров и домыслов. Вот. Все остальные – это люди, это граждане Украины.
То есть то, что Заславская пишет о хунте и о так называемых карателях, это никак не отменяет того, что она гражданин Украины, и с этим надо смириться.
У нее паспорт, в конце концов, украинский, и она, да, она гражданин Украины. То, что она представляет собой какую-то так называемую там творческую элиту, да, ну, это вот как раз ее беда, и, вы знаете, наверное, это к лучшему, потому что то, что она говорит, вот как нельзя лучше может показать невозможность развития культуры, искусства на этих территориях. Я не хочу сказать, что таких людей нет. Такие люди, они генетически расположены, да, одаренные свыше, они есть при любом режиме, какой он бы ни был. Но если человек свободный, если человек действительно понимает, где он живет, в каком обществе, скорее всего, он не будет воспринят этим режимом диктаторским, да. А вот такие люди, как Заславская, они или либо искренние идиоты, либо конъюнктурщики.
Сергей Захаров, художник в нашей студии сейчас. Я напомню, что мы говорим о дискуссии, которая состоялась в городе Харькове, и вот это довольно резонансная дискуссия. Обсуждение самой дискуссии продолжается и сегодня.
То есть, по факту, мы обсуждаем явление одного человека, просто появление его в другом городе. Но по сути, это явление
стороны,
очень...
Вот, Лёша, обрати внимание, появление одиозных луганских и донецких чиновников, которые поддержали боевиков, оно не обсуждается сейчас. Ну, то есть мы все об этом знаем, но кто где живет, в Киеве там или не в Киеве, в том же Харькове, в других городах, но вот как-то сейчас эту тему перестали обсуждать. Но тем не менее...
Может быть, за этим она и поехала?
Ну, я, честно говоря, вот...
Вы знаете, она поехала, скорее всего, за минуткой славы, потому что вот как раз после открытой дискуссии, когда ее ждали вот эти молодые люди, да, и пытались что-то ей сказать, вы бы видели ее лицо, оно просто светилось от счастья, то есть все внимание приковано к ней, у нее берут интервью, да. Я сказал по этому поводу, вы сказал какую мысль. Ребята, она получила то, что ожидала, и вы ей дали это сами. Если бы вы хотели ее проигнорировать, ее просто надо было не замечать, сделать вид, что ее просто нет. Вот это было бы как раз жестоким ударом. А так все ее ожидания были оправданы, и она получила то, что она хотела.
И в Луганск она вернется к героям?
Для Луганска.
Вот, кстати...
Возможно, да, я не знаю.
Вот, кстати, там. Я тоже не уверена, что поступок Елены Заславской в Луганске воспримут ее однодумцы, да, так, как, собственно, как должно. Наверное, кто-то будет считать,
будет,
что она тоже...
Да, посмотреть, как бы промониторить луганские какие-то вот сайты и посмотреть их отзывы.
А, Сергей, а вот давайте вернемся к теме эффективности таких дискуссий. И вот из того, что вы видели в Харькове, из всех этих разговоров и взаимных обвинений со стороны Заславской, со стороны вот, наших деятелей искусства, скажите, вот все-таки это было эффективно? То есть что-то она для себя поняла, не поняла, я не знаю.
Вы знаете, я думаю, вряд ли. Даже вернувшись из красивого мирного города, такой, каким является Харьков, да, вернувшись в Луганск и будучи там, наверное, она не сделает выводов и не увидит этих контрастов, потому что, ну, судя по тому, что вот она говорила, транслировала это вот трансляция, как я сказал, трансляция телеканалов России.
То есть никакой здравой собственной мысли
нет,
не
услышали? Нет, там отсутствуют какие-то вообще логические цепочки. Я не увидел этого.
Просто человек видит это именно так. Я очень много общался с такими людьми, вот как я думаю именно так, как вы думаете вот именно так. Она видит это именно так. То есть, как вы говорили, что она почувствовала минуту славы, вот именно вот в этом. То есть, если бы она думала по-другому, это была бы не минута славы, а минута наоборот, если я не ошибаюсь.
Я хочу дополнить ну, такой заметочкой. Я вот буквально вчера нашел ее фотографию в сети, где она была приглашена артфондом «Изоляция», с каким с артфондом сейчас мы сотрудничаем очень плотно. Да? Вот история артфонда. В 2010 году он появился у нас в Донецке. Развивался как платформа для культурных инициатив. Это был арт-центр, это был центр современного искусства. Но что очень свойственно было для Донецка с его традиционным, знаете, искусством, вот, театры, там, художественная галерея и так далее. Вот. И с приходом боевиков этот арт-центр был просто отжат.
Превращен в тюрьму.
Превращен в концлагерь. Арт-объекты были уничтожены. И вот я нахожу фотографию Заславской. Она в 2012, по-моему, году была приглашена в рамках какого-то фестиваля. И вот она стоит на фоне, там был такой знаковый олень на вершине Терекона, который боевики потом на металл сдали. Да? И когда я рассказывал, я это рассказывал там на дискуссии, она ни словом не обмолвилась о том, что она была на изоляции, на территории изоляции. Она участвовала в какой-то программе. То есть она не выдала себя этим образом. А пример изоляции как раз это пример, вот во что превращаются культурные инициативы на этих территориях.
Ну вот из того, что я читала из биографии Заславской, я так понимаю, что до антитеррористической операции у нее были довольно либеральные такие взгляды. Ну, собственно, какие еще взгляды могли быть у членов группы «Стан»? Они там все довольно либеральных и прогрессивных взглядов, но действительно, как могли измениться позиции, мне это не совсем понятно. Все-таки давайте вот как-то у нас уже эфир приближается к концу, но есть еще вот несколько минут, чтобы подвести черту о пользе, да? Для кого вот есть польза в таких дискуссиях и в таких обсуждениях того, как нам дальше жить вместе?
Для нас, для нас всех. Сергея Жадана обвиняют в том, что этот шаг был не продуманным, что этот шаг был ошибочный. Но, знаете, Я думаю, что человек уровня Сергея – это всегда человек, который немножко попрет часу. Вот. Мы, конечно, не готовы еще к этому, ну, большинство из нас, да, у нас все-таки мы углубляемся в устои вот этой бинарной логики, свой, чужой, черное, белое, да, и так или иначе нам придется все-таки эти границы разбивать и со своими же людьми находить какой-то контакт.
А людям с той стороны придется находить контакт с нами?
Конечно.
Ну вот из того, что я видела, Заславская контакт пока что не нашла.
Вы знаете, как только с Исламска вышли боевики, город изменился абсолютно. Так же будет и с Донецком, и с Луганском, поэтому, я думаю, на этот счет не стоит переживать.
А люди поменяются?
Люди поменяются, так же, как в Славянске. Вы бы видели, насколько вот активно сейчас люди поддерживают Украину после того, что там было. Те, кто брал в руки оружие, преступники, они уедут, да, то есть, ну, понятно, они покинут эту территорию.
Сергей, вот еще вопрос о том, что, ну, вот такие дискуссии, они пока что вызывают в нашем обществе очень активное невосприятие, ну, большой довольно группой людей, но все-таки есть люди, которые уже сейчас понимают, что о будущем думать нужно, в том числе об общем будущем. Как вы думаете, насколько велика группа таких людей в стране сейчас?
Вы знаете, не надо много людей, потому что, ну, так или иначе, небольшая группа людей в процентном соотношении, она ведет остальную инертную массу, и это исторически сложилось, и так оно и есть, да, то есть достаточно там, не знаю, 10 человек, которые поведут за собой там 2000 человек.
Ну, я, честно говоря, вот видела в Фейсбуке перепосты тех, кто кричит: я вот больше не буду читать книги Сергея Жадана, давайте вообще эти книги сжигать и убирать из библиотек. Ну, среди своих друзей на Фейсбуке я не нашла таких людей, но где-то же они берутся и откуда-то их перепащивают. Для меня это, честно говоря, загадка, как можно на основе такого одного случая сделать для себя такие выводы.
Вы знаете, когда на одного ватника приходится 10 вышиватников, это как раз, наверное, план Путина, но это не наш путь.
А вот еще вопрос о тех, для кого была организована эта дискуссия, то есть это все-таки для европейской стороны.
Да.
Какие выводы они для себя сделали, как вы думаете?
Я не знаю, потому что, ну, было впечатление, что они приехали уже с какой-то готовой матрицей, и они накладывают ее на вот происходящее. Если они сделают выводы, которые, ну, действительно будут ближе к истине, это хорошо. Потому что, вы знаете, вот даже на вопрос человека, который занимается Украиной и так далее, как бы должен быть в курсе всех событий, когда вы спросили, что вы знаете о волонтерах, знаете, какой ответ у него был? Я знаю, что они связаны с правым сектором. Вот это все. То есть вот эта вся степень
что
информации.
Действительно, какая-то матрица.
Да.
Ответа.
Интересная, любопытная выдержка. Я напомню, у нас в гостях художник Сергей Захаров, и надеюсь, что мы еще встретимся с вами в этой студии и поговорим уже на тему вашего творчества. Сегодня мы как-то его почему-то не коснулись. Но,
ну,
мы исправим,
я думаю,
это, я думаю.
Я думаю, те, кто знает Сергея Захарова, они в любом случае знают, и почему он в нашей студии, и, собственно, кто же такой художник Сергей Захаров. Я думаю, год назад все следили за картинами из Донецка, которые появлялись на улицах и на фасадах домов. Что ж, спасибо большое, что пришли к нам.
Спасибо.
Я напомню, что программу «Киев-Донбасс» сегодня ведут Алексей Бурлаков и Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами была Анна Киричевская. Мы вернемся к вам в 17 часов и расскажем о новых темах, о новых событиях.
Будем рассказывать про то, что в Украине сегодня день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Поговорим с компетентным человеком по этому поводу. Поговорим
о Министерстве транспорта, о том, что происходит в этом ведомстве. Ну и также у нас есть тема, собственно, приезда польского президента Анджея Дуды в Украину и тема того, что происходит в украинской информационной политике.
Да. Но об этом в 17:00. Ну а пока не переключайте Громадське радіо.